И о погоде по-прежнему на западные районы европейской территории страны оказывает влияние циклон, арктический, простите, антициклон, который спускается со Скандинавии. Поэтому в этих районах будет приличная погода, до 24 градусов тепла и преимущественно без осадков. А этот фронт доберется до центральных районов лишь завтра, пока в центральных районах растет температура, но вряд ли превысит отметки в 21 градус. В столице сегодня синоптики ожидают 17-19 градусов выше нуля. Есть небольшая вероятность дождя, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, а в Санкт-Петербурге без осадков температура днем до 23 градусов выше нуля. И продолжается утренняя программа «Время свободы». Поговорим в этом часе мы об экстренном заседании Верховной Рады. Очень любопытная информация. Чемпионат Европы по имитации брачного зова оленей ждет нас сегодня. Что происходит в стане работников Люфтганзы во время летних отпусков? Это известная немецкая компания, авиаперевозчик бастует. А деревня Языково, которая расположена всего лишь в 30 километрах от столицы Мордовии Саранска, испытывает огромные проблемы. Об этом мы тоже будем говорить подробно. И вопрос сегодняшнего часа, тема часа, звучит так. Хотели бы вы жить в деревне? Хотели бы вы жить в деревне? Отвечайте на этот вопрос либо на пейджер в Москве 961-33-33, либо на наш смс номер плюс 7-903-743-28-01. Поверьте, жизнь безоблачной не кажется жителям деревни Языково, что под Саранском. 961-33-33 плюс 7-903-743-28-01. Хотели бы вы жить в деревне? А мы продолжаем нашу программу на Украине. Депутаты Верховной Рады прерывают каникулы для участия сегодня в внеочередной сессии. На этой сессии будет рассматриваться вопрос о предоставлении необходимых средств пострадавшим от наводнения в конце минувшей недели западным регионам. С подробностями из Киева Владимир Ивахненко.
Сотни населенных пунктов на западе страны остаются затопленными. Добраться до некоторых из них можно только на вертолете. Для ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены военные подразделения. Сообщается о 30 погибших. Однако судмедэкспертиза пока подтвердила гибель непосредственно от паводка только 16. С просьбой оказать помощь 6 украинским областям официальный Киев обратился к мировому сообществу. Ситуацию на западе Украины контролирует лично премьер Юлия Тимошенко, а президент Виктор Ющенко неожиданно для многих решил уйти в отпуск, говорит научный сотрудник фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Мягко говоря, отпуск президента Ющенко сейчас не своевременен. Я не буду говорить о своем отношении, скажем, к Юлии Тимошенко вообще, как к премьеру, но надо отдать должное, что в отпуске она за время своего премьерства ни разу не была.
На фоне катастрофических последствий наводнения Верховная Рада собирается на экстренное заседание. Для выплат компенсаций и финансирования восстановления разрушенной стихии инфраструктуры депутаты парламента должны внести изменения в государственный бюджет на этот год. Глава государства, находясь уже в своей крымской резиденции, предложил выделить пострадавшим областям свыше 800 миллионов долларов. Однако в правительстве считают достаточной и немногим более чем половину от этой суммы. Судя по всему, даже стихийное бедствие не смогло хоть на какое-то время примирить Виктора Ющенко с имеющей президентские амбиции Юлией Тимошенко. Противники премьера из президентского окружения сейчас обвиняют ее в том, что ранее кабинет министров отказался финансировать работы по укреплению сооруженных почти полвека назад дамб на реках Днестр, Прут и Тиса. Еще одна причина этого масштабного наводнения – бесконтрольная вырубка лесов в Карпатах, считает директор Киевского экологическо-культурного центра Владимир Борейко.
До определенного момента природа Карпат могла сдерживать огромное количество воды, помноженное на, может быть, общую массу, природный механизм не могут уже это сдержать, и поэтому мы имеем такие сильные разрушения. Из нового лесного кодекса Украины изъята такая категория лесов, как первая группа, это охраняемая категория. То есть теперь у нас, по сути, везде лес рубить можно.
За последние дни на значительной территории Западной Украины отмечено снижение уровня воды в реках. В то же время под угрозой затопления оказались приграничный город Чоп на Закарпатье и один из районов Одесской области. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А в студии тем временем появилась Валерия Шабаева со свежим выпуском сегодняшних газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Что пишут газеты?
Ну, газеты сообщают нам радостную новость. По данным Росстата, прошедшая неделя с 22 по 28 июля стала первой в этом году, когда не росла инфляция. Газета пишет об этом, российская газета, ну и не только. Ну, правда, при этом цены на некоторые позиции потребительской корзины все-таки подросли. Но, в общем, инфляция не росла. Хотя, в целом, с начала года цены в стране выросли уже на 9,3%. Тут же вот ложку дегтя в эту бочку меда добавляет газета. Ну и власти активно ищут виноватых. И находят так называемых картельных заговорщиков, что неудивительно. Монополизация рынков является одной из характерных черт российской экономики. Федеральная антимонопольная служба после взбучки, полученной от Владимира Путина, не устает возбуждать дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. И это только начало. Вчера премьер Владимир Путин на встрече с главой антимонопольной службы Игорем Артемьевым второй за неделю обсудил законодательную борьбу с монополистами и другими заговорщиками. Артемьев доложил, что в августе внесет в правительство законопроекты, предусматривающие уголовное наказание за картельный сговор, пишет газета. И продолжает тему «Время новостей». Вчерашняя встреча Путина и Артемьева может положить в начало применению новых жестких силовых инструментов в сфере экономики. Сама проблема борьбы с нарушениями конкуренции, включая ценовые сговоры для России с ее монополизированным хозяйством, выглядит чрезвычайно актуальной. Однако нет гарантии, что предложения господина Артемьева не приведут просто к появлению власти новых инструментов в борьбе с неугодным бизнесом и расширению возможностей правоохранительной системы в ее специфических отношениях с предпринимателем. Проходила эта встреча на фоне лично инициированного премьером антимонопольного расследования против Мечела и свежеиспеченных дел против Евразгрупп и шахты Распадская, отмечает «Время новостей». Об экономике снова. Центральная публикация на первой полосе «Независимой». Руководство British Petroleum нанесло информационный удар по «Газпрому» и инвестиционному имиджу России. Исполнительный директор компании Тони Хейворд провел в Лондоне пресс-конференцию, в ходе которой предупредил иностранных инвесторов о необходимости серьезно взвешивать риски при принятии решения об инвестировании в Россию и призвал присмотреться при этом к ситуации с ТНК БП.
Спасибо большое. Валерия Шабаева познакомила с некоторыми заголовками сегодняшней российской прессы. Очень может быть, что сегодня в России ожидается солнечное затмение. Может быть, газеты об этом и пишут, и Валерия в следующем выпуске вдруг найдет такой материал.
О, солнечное затмение, безусловно. Больше того, наступает август, который для России, ого-го, как какая пора. Об этом поговорим.
Ждем с нетерпением следующего появления Валерии в студии. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
15 минут восьмого в российской столице. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов, жертвами которого во вторник стали два человека и еще несколько получили ранения. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания Министерства внутренних дел в Назране, в результате которого погибли два милиционера. Более подробно с новостями вы сможете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 14 часов. Это будет сразу после выпуска новостей. И речь пойдет о американском писателе Джеймсе Парде. 85 лет отмечается этому писателю. Эссе Бориса Парамонова «Жертв на этот раз не было». «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. Речь пойдет о гитаристе Кенни Баррелла. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» в 14 часов, время московское. А у нас самое время поговорить о спорте. Вчера формально закончился первый круг чемпионата России по футболу. И обратимся к Игорю Катманову, который расскажет, какие же результаты принесли два вчерашних отложенных. Да, Игорь, правильно?
Да, перенесенных ранее матча. Доброе утро. Ну, главное, наверное, центральная встреча меня лично несколько разочаровала. ЦСКА и «Зенит» сыграли в ничью 0-0.
А что, счет разочаровал или и содержание счет, игры?
И содержание игры, честно говоря. Да и второй раз подряд «Зенит» сначала остался в меньшинстве. Правда, потом у ЦСКА уже было удаление. Но это уже все вопросы к арбитру. Крылья Советов «Сатурн» 4-0 крылья выиграли. Таким образом, крылья Советов завершили первый круг с 22 очками на шестом месте. ЦСКА 21 очко седьмое место. «Сатурн» 17 очков 12 место. А у «Зенита» 19 очков. Но «Зенит», кстати, не сыграл еще один матч с «Териком». То есть это единственная команда, у которой еще не все матчи сыграны.
А вот отставка Гаджиева, она не обсуждается в сегодняшних спортивных новостях?
Как ни странно, нет.
Потому что накануне был разговор, что увязывают его положение в клубе «Сатурн» с результатом вот уже состоявшегося матча.
Возможно, последует какая-то реакция. Хотя «Сатурн» не блещет, так скажем, уже давно. И в Кубке Интертота в том числе, где да. «Сатурн» заявился. Ну, а лидирует, напомню, после первого круга «Рубин» 29 очков, «Динамо» и «Амкар» по 27, «Локомотив» и «Спартак» по 24. Клуб английской премьер-лиги «Портсмут» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Локомотива» Диньяру Белялединову. Об этом сообщает газета «Спортэкспресс». Главный тренер команды Харри Реднап или кто-то из клубных селекционеров может прибыть в Москву с целью просмотреть футболиста в матчах на Кубок РЖД. Кстати, как сообщают некоторые СМИ, с Харри Реднапом ведет переговоры, между прочим, ЦСКА. Из этой команды, напомню, по окончании сезона уходит главный тренер Валерий Газаев. Прошли матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Вот некоторые результаты. Белорусский клуб «Батэ» добился гостевой победы над «Андерлехтом» 2-1. Молдавский «Шериф» не устоял в домашнем матче с пражской «Спартой» 0-1. Турецкий «Фенербахче» на своем поле переиграл венгерский «МТК». 2-0. Первый мяч в ворота соперников в этом поединке забил нестареющий Роберто Карлос. Греческий «Панатинаикос» со счетом 3-0 победил тбилисское «Динамо». Финалист Кубка УЕФА, шотландский «Рейнджерс», сыграл ничью с литовским «Каунасом» 0-0.
И спасибо Игорю Катманову. От спортивных новостей переносимся к новостям экономическим. Любопытно, какие преференции может получить Россия от того, что она может списать долг Ливии. Узнаем об этом и о других экономических новостях от Сергея Синицкого.
В Москве сегодня встречаются премьер-министры России и Ливии. Как ожидается, главной темой переговоров станет энергетика. В апреле этого года Россия согласилась списать долг Ливии на 4,5 миллиарда долларов в обмен на контракты этой страны с российскими компаниями. В частности, «Газпром» хотел бы получить долю в проекте строительства нового газопровода из Ливии в Европу через Средиземное море. Министерство энергетики России представило свою оценку стоимости строительства нового газопровода «Южный поток» из России в Европу – 20 миллиардов долларов. Первоначальные оценки проекта не превышали 10 миллиардов. Газопровод «Южный поток» российский «Газпром» планирует проложить по дну Черного моря из порта Новороссийск в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Президент США Джордж Буш подписал проект закона, предусматривающего значительную финансовую поддержку государства национальному рынку ипотечного кредитования, переживающему кризис. Он предусматривает, в частности, государственные гарантии по наиболее долгосрочным ипотечным кредитам до 30 лет примерно для 400 тысяч новых собственников жилья в Соединенных Штатах, у которых возникли трудности с их регулярным обслуживанием. Кроме того, правительство сможет оказать финансовую поддержку двум крупнейшим в стране ипотечным агентствам – Фэнни Мэй и Фредди Мэк, на долю которых приходится почти половина всех закладных по ипотечным кредитам в США, в объемах, необходимых для продолжения бизнеса этих агентств. Центральный банк Зимбабве объявил в среду о предстоящей деноминации национальной валюты. 1 августа в стране появится новый зимбабвийский доллар, который будет равен 10 миллиардам нынешних. Таким образом, буханка хлеба, которая сегодня стоит в Зимбабве почти 250 миллиардов старых долларов, будет стоить 25 новых. Ежегодная инфляция в Зимбабве только по официальным оценкам превышает 2 миллиона процентов. В январе этого года в стране впервые появилась купюра в 10 миллионов местных долларов, в апреле 50 миллионов, в мае 100 и 250 миллионов, в июне 25 и 50 миллиардов. А на прошлой неделе в стране появилась купюра в 100 миллиардов местных долларов.
И мы жалуемся на какую-то инфляцию по сравнению с Зимбабве. У нас-то курс валют по отношению к рублю Центробанк дает за доллар США 23 рубля 44 копейки, а за евро 36 рублей 53 копейки. Является ли изобилие природных ресурсов проклятием для истории страны? Мой коллега Кирилл Кобрин расскажет об этом в одной из сетевых публикаций, вычитанной в одной из сетевых публикаций, о роли скандально высоких мировых цен на нефть в политической и экономической жизни России. В эфире рубрика «Политика онлайн».
Что будет, если цена нефти достигнет 200 долларов за баррель?
Все клубы английской премьер-лиги станут принадлежать российским олигархам.
А если 300 долларов?
Ближайшие 10 Олимпийских игр, как летних, так и зимних, решено будет провести в Сочи.
А если 400?
Япония захочет войти в состав Курильских островов.
А 500?
Русский мат станет официальным языком ООН.
А если 600 долларов за баррель?
Самым популярным подарком для первоклассника окажется «Мерседес» с личным водителем для поездок в школу.
Этот не очень смешной анекдот можно прочесть в статье петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина, опубликованной на сайте еженедельника «Дело». Статья называется «Черно-золотой век России» и посвящена она последствиям экономическим и политическим нынешнего ресурсного изобилия страны. Прежде всего, речь идет о нефти.
Можно и дальше рисовать анекдотические контуры будущего российского золотого века, основанного на нефти, как на черном золоте. Однако делать этого не хочется. С каждой новой сотней долларов за баррель становится почему-то все менее смешно. Страна, имеющая неограниченные ресурсы, может позволить себе неограниченный авантюризм во внешней политике. А неограниченный авантюризм в мировой истории оборачивался трагедией, прежде всего для того народа, который становился инструментом авантюры.
Дмитрий Травин подтверждает свои мрачноватые прогнозы известными историческими примерами из новой и новейшей истории Запада.
Так было с Испанией, черпавшей после колумбовых открытий золото и серебро из своих заокеанских колоний. Так было с Францией, использовавшей для борьбы с соседями все силы абсолютистского государства 17-18 веков и свалившейся в итоге в страшную революцию. Так было с Германией, активно пользовавшейся ресурсами побежденных ею стран в 19 и 20 столетиях вплоть до гибели нацистского государства. Да и сегодняшние Соединенные Штаты получили страшную головную боль из-за своих представлений, будто самая сильная экономика мира может запросто решить задачу демократизации всей нашей планеты.
Надо сказать, что этот ход размышлений не нов. Многие историки и политологи ссылаются на такие примеры, как победа маленьких и бедных на ресурсы древних Афин и Спарты над Персией в ходе греко-персидских войн, и даже на триумф Римской Республики в войнах с богатейшими и могущественнейшими Карфагеном и эллинистическими государствами. Насколько универсальны эти примеры? Например, случай Испании, в которую в XVI веке направлялись из новых колоний потоки золота и серебра, и которая пришла в упадок к концу 17 века. Я спросил об этом автора статьи на сайте еженедельника «Дело» Дмитрия Травина.
В случае с Испанией сначала, как казалось испанцам, это все пошло на пользу. Испания смогла стать ключевой европейской державой, но в конечном счете к концу 17 века это привело к общей деградации. Причина, я думаю, была в следующем. Испания полагалась на автоматический приток ресурсов и не ориентировалась на переустройство институтов, не ориентировалась на то, чтобы вводить эффективную систему государственного управления, которую, скажем, во Франции начал вводить кардинал Ришелье. Не ориентировалась на эффективный сбор налогов. Испания к концу 17 века существовала по тем же принципам управления, какими пользовалась 100-150 лет до этого. А другие государства уходили вперед.
Является ли вот эта система, этот образец, эта модель общей для европейской истории, может быть, для мировой? Достаточно ведь вспомнить огромный Китай и очень маленькую Японию. При в общем-то, одинаковой ситуации. В XIX веке обе страны были закрыты для иностранцев, потом они были открыты, в одном случае насильственно, в другом случае изнутри. Тем не менее, Япония уже в начале XX века была мощной державой, чего нельзя сказать о Китае.
Я бы не стал говорить о каком-то жестком предопределении. Бывают разные примеры, и государство, получающее доступ к ресурсам, в принципе, может эффективно ими распорядиться. Но при прочих равных условиях, когда есть свободный доступ к ресурсам, меньше стимулов для того, чтобы заниматься более эффективным их использованием и более эффективной организацией управления.
Справлялась ли Россия, начиная с Петра Великого, с этим, в общем, ресурсным проклятием? Даже до того, как нефть стала очень важным ресурсом, в России было и есть очень многое того, что ценилось в XVIII-XIX веке.
Россия плохо справлялась с ресурсным проклятием. Я бы даже в качестве основного ресурса, с которым Россия не справлялась, назвал бы ресурс человеческий. Дешевый крестьянский крепостной труд. Крепостное право в России, как известно, было отменено очень поздно. По сути дела, Россия дольше всех использовала принудительный неэкономический труд, в отличие от стран, которые использовали уже другие формы чисто экономического принуждения. И это привело к тому, что экономические преобразования в России очень задержались. Высокий экономический рост в России начался только в самом конце XIX века и в начале XX, тогда как в основных конкурирующих с нами странах Великобритании, Франции, Германии, даже Австро-Венгрии, все это началось гораздо раньше. И, может быть, во многом это предопределило и трагедию XX века, которая произошла в России. К моменту Первой мировой войны, которая плавно переросла в революцию, Россия не была еще эффективным устоявшимся государством, которое могло бы опираться на средний класс, на те социальные слои, которые не хотят революции, хотят нормального и эффективного развития. В России социал-демократия была слабой. В социал-демократии победили экстремистские направления, тогда как, скажем, в германской социал-демократии все-таки доминировали реформаторские направления. Так что можно сказать, вот это вот проклятие дешевого человеческого труда обернулось проклятием сталинизма в конечном счете.
Петербургский экономист, политолог и публицист Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Продолжается утренняя программа «Время свободы». В 13 часов сразу после выпуска новостей вы можете узнать всю историю компании «Мечел». В студии появится редактор отдела экономики газеты «Известия» Андрей Реут, на связи из Кемерово. Будет корреспондент газеты «Коммерсант» по Кемеровской области Игорь Лавренков. А программу «Час прессы» проведет Елена Рыковцева. 13 часов 7 минут. Время московское. Я хочу напомнить, что темой сегодняшнего часа был такой вопрос. Хотели бы вы жить в деревне? И 961-33-33 плюс 7-903-743-2801 это были номера для связи. И вот некоторые ответы, которые мы уже получили. Борис из Миасса пишет: да, но в австралийской деревне можно жить, если соседями будут Лужков с Абрамовичем, пишет Ваня Жуков. 7 часов 30 минут в российской столице. Время новостей. Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата начала основных судебных слушаний пока не определена. Караджич был доставлен из Белграда в Гаагу в среду утром. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов, жертвами которого во вторник стали два человека. Еще несколько получили ранения. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания МВД в Назране. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли два милиционера, среди пострадавших ребенок. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Карачаева-Черкесии кандидатуру Бориса Эбзеева для наделения его полномочиями президента республики. В настоящее время Эбзеев является судьей Конституционного суда России. Депутаты Верховной Рады Украины прерывают каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой будет рассмотрен вопрос о предоставлении необходимых средств для пострадавших от наводнения западных регионов. Конституционный суд Турции после 3 дней заседаний отклонил иск о распуске правящей партии «Справедливости и развития». Ее обвиняли в попытке подорвать светские устои государства. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку только после, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Выборы назначены на 17 сентября, сам Ольмерт в них участия не примет. Босния и Герцеговина увеличат число своих военнослужащих в Ираке. К саперному подразделению из 36 человек добавится 49 пехотинцев.
И о погоде в Санкт-Петербурге. Синоптики сегодня ожидают погоду без осадков. Днем 21-23 градуса. В столице есть небольшая вероятность дождя, а столбик термометра, по мнению синоптиков, не превысит отметки в 19 градусов. При северо-западном ветре 3,8 метров в секунду. И вновь к проблемам села. Всего в 30 километров от столицы Мордовии, от Саранска, расположена деревня Языково. Казалось бы, небольшое расстояние, но вот так получается, что отрезана она не только от столичного города, но от внешнего мира вообще. Добраться в деревню не на всяком транспорте можно по разбитой дороге, и в придачу ко всему еще и мост обрушился, который был над местной речушкой, и этим мостом пользовались местные жители. Рассказывает наш респондент Игорь Телин.
10 тонн грязи на сапогах.
Языковские ребята возвращаются из соседнего села, куда ходили все вместе в магазин за хлебом. Походы эти для них под стать небольшому приключению, которое, впрочем, уже становится рутинным, да и тяжелым. Недаром же речь о грязи на сапогах. Пройти по местной дороге как подвиг, особенно когда идут дожди.
Дожди, когда прошли, уже начинает эту дорогу размывать. Даже был случай, когда машина ехала после дождя, и то перевернулась в кювет. Здесь, конечно, страшно даже все. В Раздополье здесь все полностью будет смыто и отрезано от всего мира.
Даже грузовой автомобиль не может доехать до Языково. Только трактор. Да не колесный лучше, а гусеничный. Ни пожарные машины, ни скорая помощь не могут добраться сюда по экстренным вызовам.
И пожары приезжали, уезжали туда и вон. Там не проехали. Скоро тоже вот здесь сноха моя болела. Мы на салазках возили ее.
Пожар у нас 2 года назад был. Даже не могла приехать у нас машина, чтобы, как говорится, дом. Хотя бы маленько, чуть-чуть бы спасли. Весь дом сгорел.
За продуктами в магазин ходят языковцы в соседний поселок с названием Дальний. Но и там могут купить нужное себе не всегда.
За хлебом ходим, вон стоим по 7 часов. С утра и до 2 часов стоим. Зимой на морозе, летом на дожде, приютиться негде.
Продукты в Языково уже и не возят, не добраться сюда. Еще одна преграда – местная речушка. Перекинут через нее мост настолько ветхий, что даже пройти по нему опасно.
Сюда вообще никто не может проехать. Даже коммерсанты, которые собирают картофель, поглядя на этот мост, даже не рискнули проехать на эту сторону. Побоялись, потому что может машина свалится вот в этот овражек.
Алексей Иванов говорил о мосте как о действующем, а вот подошедший его сосед Николай Петрович сказал, что теперь и моста этого нет.
Буквально сейчас вот шел в магазин удалили, обвалился мост.
Уже сколько раз обращались жители Языкова и к властям Лямберского района, и к властям республиканским. Те только обещают. Обещали обустроить дорогу к выборам. Но прошли думские выборы, потом президентские, потом опять думские, опять президентские. Но дороги как не было, так и нет. Для Радио Свобода Игорь Телин, деревня Языкова, Лямберский район Мордовии.
И вот после такого материала, интересно, изменилось ли ваше желание жить в деревне? Именно так звучала тема часа. Хотите ли вы жить в деревне? 961-33-33 плюс 7-903-743-2801 – это средства связи. В первом случае это пейджер в Москве, а во втором, как вы поняли, это номер для ваших СМС-сообщений. Хотели бы вы жить в деревне в свете того, например, что вы сейчас услышали? Семья Майоровых, еще не слышит материал, пишет, да, как ни странно, хотели бы. Но чтобы там были электричество, газ, канализация, медицина, продукты, которые нельзя произвести самими, разумеется, не иждивенцами, а активными работниками. Я уехал бы из города в деревню, если была бы высокооплачиваемая работа и низкие налоги. Сейчас вообще не поймешь, чья земля. В Конституции написано «принадлежит народу», а по факту чиновничьей мафии, пишет Андрей из Одинцова. А вот мнение Павла. Разве в России есть деревни? Есть коттеджные поселки, есть дачи. От деревень остались развалюхи с одичавшими, умирающими аборигенами. Хотели бы вы жить в деревне? С этим вопросом Сергей Гогин, наш корреспондент, вышел на улицы Ульяновска, и вот что он услышал.
Да, чистый воздух, природа, птички. Хотим, конечно, домик в деревне на лето и туда.
А, все-таки на лето, а не постоянно?
Постоянно не получается, потому что надо зарабатывать деньги.
Да, но у меня семья, дети, внуки. Как я могу от них оторваться? А так неплохо бы. Вообще у меня была мечта и даже была возможность, но не я один решаю.
Я бы хотела там жить, потому что здесь вот живем и высоко очень. По лестнице тяжело ходить, и в деревне воздух, конечно, почище.
Что вам мешает перебраться туда, в деревню?
Муж не хочет. Я здесь, говорит, родился, здесь буду жить.
Нет, потому что там неинтересно, в городе лучше все-таки. Потому что больше друзей будет, чем там умнее люди, чем в деревне.
Нет. Город более развит. Тут есть куда сходить. В деревне нет. И вообще, как-то в городе разнообразнее намного жить. Я чисто урбанистический человек, я люблю жить в городе. Иногда выезжать на природу, конечно, нравится, но чтобы жить, нет.
Нет, я родился в деревне, поэтому не хочу. Я знаю жизнь изнутри. Не было соблазна, который есть в городе, а я очень их люблю. Девочки, карты, вино, друзья и вечерние рандеву. Я даже не в деревне, а в рабочем поселке родился в Якутии. Так вот там, если по трассе с кем-то прошелся, надо было жениться. Или с тобой никто не пойдет.
Да, хотел. Там мало машин, там больше чистых рек, там свежее парное молоко.
Нет, пусть не снится, я устал в деревне. Дрова надо пилить, колоть, топить, баню топить, за водой идти. У нас была деревня 300 дворов, а сейчас там остались одни старики под 80. Молодежи никого нет. А было 3 табуна, только коров по 100 голов. А сейчас там ничего нет. Молочка кто, если держит, принесут, литру продадут.
Я жил, в принципе, 4 года в деревне. Там что хорошо, там все просто. Отдых тот же, все близко, ближе к природе, знакомых больше. Ну а город? В городе все-таки суета вся эта. Ну а также в городе, хотя есть больше чем позаниматься, в деревне поскучнее. Да?
Нет, потому что в деревне там скучно, а здесь можно повеселиться, ходить в всякие клубы.
Клубы это же вообще не главное в жизни.
Тут и работать можно, а в деревне нет.
В деревне можно работать.
Нет, в сельском хозяйстве это не то. Мы, конечно, хотим поднимать экономику страны, но при этом не дая коров.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, хотели бы вы жить в деревне? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Зловещие новости для хакеров приходят из Британии. Там можно получить хакеру и пожизненное заключение. Это одна лишь из одна из тем, которые предоставлены в рубрике «Панорама высоких технологий» Владимиром Губайловским.
Главная тема выпуска. Министр образования Индии заявил, что институт науки в Бангалоре работает над созданием ноутбука стоимостью $10. Характеристики компьютера не сообщаются. С помощью этого устройства индийцы должны получить доступ в сеть. Сегодня в Индии из миллиарда человек имеет доступ в сеть всего 4 миллиона. О проектах сверхдешевых компьютеров рассказывает Александр Личевский.
Сегодня уже существует целая серия проектов дешевых компьютеров, доведенных до коммерческого использования. Это компьютер Classmate компании Intel, поставляемый по цене $280, и компьютеры Asus по цене $300. Последним достижением можно назвать машину гонконгской компании JohnTech, заявленная цена которой составляет $99. Все эти проекты относятся к классу нетбуков, дешевых компьютеров, предназначенных в первую очередь для доступа к интернету.
Новости коротко. Российская компания ТТК сообщила, что видеосигнал из Олимпийского Пекина в Европу будет передаваться по кабелю, принадлежащему этой компании. Кабель соединит российско-китайскую границу и Стокгольм, где сигнал будет передан Европейскому вещательному союзу. В странах Евросоюза Олимпиаду будут смотреть 350 миллионов человек. Всего в мире Олимпиаду посмотрят 4 миллиарда телезрителей. Японские ученые из Токийского технологического института разработали первое устройство, непосредственно преобразующее энергию света во вращение вала. Устройство состоит из двух подшипников, на которые натянута светочувствительная лента. Лента сокращается под действием ультрафиолета и расправляется при нормальном свете. В результате сокращений подшипники вращаются. Мощность двигателя очень мала, но его принцип может быть использован для создания наноустройств, работающих на энергии света. По решению британского суда, хакер Гарри МакКиннон будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение за взлом 97 серверов Пентагона и НАСА. МакКиннон взламывал компьютеры из собственного дома по интернету. Он заявил, что искал информацию о неопознанных летательных объектах, которые, по его мнению, скрывают американские государственные организации. МакКиннон сказал, что никаких деструктивных действий он не совершал, а серверы оказались почти незащищенными от взлома.
Сейчас новости. И продолжается программа «Время свободы». И давайте мы перенесемся в Германию. В Германии, так же, как и везде в Европе, разгар летних отпусков, а десятки внутренних и международных рейсов отменены. Что же требуют бастующие? Об этом расскажет наш корреспондент Юрий Векслер. Забастовка работников Люфтганзы.
Авиакомпания разработала и ввела в действие чрезвычайный план, позволяющий уменьшить последствия от забастовки для пассажиров. И тем не менее, Люфтганза вынуждена отменять десятки внутригерманских и немало международных рейсов. Предметом спора являются требования бастующих о немедленном, постфактум с 1 июля, увеличении служащим Люфтганзы зарплаты в течение года на 9,8%. Работодатели предлагают 4,6% и еще 2,1% через год, плюс единовременную выплату в размере 1% годового оклада. Но это при отказе бастующих от новых требований до февраля 2010 года. Бастующих это не устраивает. Шеф Люфтганзы, ее главный менеджер Вольфганг Майерхубер считает забастовку угрожающей финансовой стабильности авиакомпании, так как возрастающая конкуренция других авиакомпаний и растущие цены на горючее не позволят Люфтганзе выдерживать долгую борьбу. Профсоюз богат, он может финансово поддерживать бастующих достаточно долго и пользуется своими возможностями весьма умело. Пока забастовка по плану профсоюза проходит в отдельных аэропортах, но их число может быть в любой момент увеличено. Говорит руководитель отделения профсоюза Вер в Гамбурге Дитмар Штрец. Мы хотим достичь устраивающего нас результата. Мы убеждены, что наше давление подействует, и мы сможем вернуться к переговорам и достичь согласия. Интересно, что профсоюз объединяет примерно половину сотрудников Люфтганзы, 52 тысячи, а многие представители другой половины встречают своих бастующих коллег свистом и выступают подчасти как штрейкбрехеры. Большинство граждан Германии, согласно опросам, 67%, находят проявлением бесстыдства профсоюза то, что для забастовки выбрано время отпусков. 33% опрошенных считают, однако, что персонал компании имеет право добиваться своих требований тогда, когда ему надо. Главный менеджер Люфтганзы Вольфганг Майерхубер, несмотря на свои опасения, также тверд в позиции. Он заявил, обратившись к бастующим непосредственно на месте забастовки в крупнейшем в Германии аэропорту Франкфурта на Майне. Вы должны делить пирог по справедливости. Вы получите единовременную выплату, вы получите увеличение зарплат, но 9,8% вы можете кричать сколько хотите, это приведет к разрушению компании, и я этого не позволю. Позиции сторон далеки друг от друга, и пассажиры, заказавшие билеты в Люфтганзе, должны настраиваться на то, что отмены рейсов будут продолжаться еще достаточно долго. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Без четверти 8 в Москве. Время новостей.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Босния и Герцеговина увеличит число своих военнослужащих в Ираке. Жителям Косово начали выдавать новые паспорта. Подробнее новости через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
И продолжается программа, утренняя программа «Время свободы». Валерия Шабаева вновь появилась в студии. Наконец-то долгожданное солнечное затмение, которое найдено Валерией в газетах. Материалы о затмении, да?
Найдено. Долгожданное, ну как, еще надо больше суток ждать. 14.08 завтра событие.
А не сегодня?
1 августа.
Ой, а я, наверное, сегодня собрался.
Нет. Еще надо дожить до пятницы. Ну, а с другой-то стороны, стоит ли доживать? Знак беды, послание небес, предупреждающее человечество о грядущих катаклизмах. Какие только значения не придавали люди солнечному затмению, пишет московский комсомолец. Ну, вот очередное грандиозное небесное шоу состоится в первый день августа, и об этом много пишет сегодня достаточно московский комсомолец. Во всяком случае, предупреждает о том, что животные могут как-то неадекватно реагировать, об этом говорят ветеринары.
Клопы вылезти из-под обоев. Как писал Чехов.
Да, совершенно верно. Ну, а вот врачи не ветеринарные, а вполне гуманные, говорят о том, что не стоит смотреть на затмение невооруженным глазом, это чревато. Ну, а в общем-то, конечно, вот придавать такое вот колоссальное значение затмению как знаку беды все же нам не советуют. Но, с другой стороны, 1 августа, а за ним следует целый месяц август, который в России знаменит своими кризисами. Об этом уже новые известия пишут. Хотя правительственные чиновники успокаивают граждан, ситуация в экономике продолжает ухудшаться. В июне на Петербургском экономическом форуме министр финансов Алексей Кудрил называл Россию островом стабильности. Накануне августа очевидно, что и до этого острова докатилось финансовое цунами. Причем как из-за внешних, так и из-за сугубо внутренних причин, пишет газета «Новые известия». Ну, а август-то еще не наступил, но, тем не менее, уже разные события происходят трагического плана. В Ингушетии вчера утром был совершен крупный теракт. Около 9 часов утра в Назрань на автостоянке у здания МВД республики неизвестные подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Два милиционера погибли, трое были ранены. Легкие ранения также получил 5-летний ребенок, случайно оказавшийся поблизости. Кроме того, взрывом и начавшимся после него пожаром уничтожены почти два десятка автомобилей. Об этом пишет газета «Время новостей». Это центральная публикация на первой полосе, где анализируются возможные причины этого взрыва. И еще об одном взрыве, который случился накануне, пишет «Независимая газета». Накануне имеется в виду вторник. В Дагестане ведутся поиски лиц, причастных к убийству начальника межрайонного отдела УБОП Махачкале и Каспийску Магомед Хабира Абдулкабирова. Джип подполковника милиции был расстрелян неизвестными в самом центре Махачкалы во вторник. Стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля ВАЗ. Офицер получил серьезные ранения и скончался в больнице, не приходя в сознание.
Спасибо большое, Валерия. Валерия Шабаева и обзор сегодняшних газет. Мы с нетерпением ждем следующего визита в студию Валерии. И отдел грядущего августа к делам насущным. Обещает ли этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с бывшим депутатом Госдумы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Ожидаете ли вы быстрого решения по делу Радована Караджича?
Я подозреваю, что судебный процесс в данном случае будет происходить значительно быстрее, если его сравнивать с тем, что происходило со Слободаном Милошевичем. Те, кто инспирирует подобные процессы, они, видимо, научены горьким опытом, потому что обвинение Милошевича превратилось в обвинение европейского и мирового сообщества, в обвинение самих судей Международного трибунала. И думаю, что вряд ли Караджичу позволят сделать то же самое. По своим интеллектуальным и полемическим способностям он вполне готов к тому, чтобы устроить из процесса по обвинению его в преступлениях процесс по обвинению тех сил, которые разорвали на куски Югославию и фактически растоптали Сербию.
Правозащитник Валерий Борщев, член Московской хельсинкской группы, призывает к осуждению насилия.
Преступление, которое совершил Караджич, это преступление против закона войны. Это тот случай, где переходят грань и так зыбкую, которая существует на войне. И, несомненно, Радован Караджич должен понести наказание. Я сам был на Чеченской войне, и я видел, как постепенно, с течением войны, люди переходят грань. Вот надо судом показать, что переход такой грани, такое ожесточение, такое озверение недопустимо. Другое дело, что есть у многих претензии к Гаагскому суду, что противная сторона также совершала преступление. Но это другой вопрос. Это вопрос уже к объективности суда. Я лично сторонник международного суда. Вот сейчас обсуждается идея создания международного суда. Такой суд международный, мне кажется, более эффективен, чем создание трибуналов по определенному роду преступлений.
Сергей Грызунов, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах, ныне главный редактор газеты «Новое русское слово», отметает критику в адрес Гаагского трибунала.
Критика в адрес Гаагского трибунала звучит из Москвы, официальной Москвы прежде всего, наверное, все-таки из опасений в том, что рано или поздно придется отвечать на вопросы о жертвах в Чечне. И, может быть, в трибунале, аналогичном Гаагскому. Суд истории – это и есть Гаагский трибунал, в создании которого принимала участие и Россия. Международное сообщество доверило это высокопрофессиональным судьям, следователям. Поэтому можно сказать, что Гаагский трибунал – такой же суд истории, как и Нюрнбергский трибунал.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзе «Грани времени». Полностью программа эта выйдет в эфир в 10 часов утра сразу после выпуска новостей. А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из Чехии. Рубрика «История Востока и Запада». Если вы умеете имитировать различные виды брачных песен животных, ну, вы многое пропустили, не оказавшись в Чехии.
Европейский чемпионат по имитации брачных песен оленя был впервые организован сравнительно недавно, 11 лет назад. В этом году в нем участвовали охотники из Чехии, Польши, Венгрии, Германии и Украины. К сожалению, чемпионат мира организовать невозможно. Победитель европейского соревнования не может состязаться, скажем, с американским охотником, потому что на североамериканском континенте живут другие виды парнокопытных животных, и брачные песни у них совсем другие. Как кричит европейский благородный олень, демонстрирует организатор и участник чемпионата Йозеф Публ из Черско-Моравского охотничьего союза. Соревнование состоит из нескольких дисциплин. Речь идет об отдельных фазах брачной песни. Первая называется «Мурчание». Это голос оленя после спаривания, когда он уже отдыхает. Далее зов, когда олень перекликается с другими оленями в лесу.
Небо потом витязный рык.
И, наконец, победный рык после того, как он выиграет у соперника бой.
Тим своим соком.
Для имитации различных видов оленьего крика используются различные приспособления. Классическими считаются воловий рог для исполнения победного рыка или океанская раковина для мурчания. Правда, манки бывают и из пластмассы. Это современное устройство в виде трубки позволяет регулировать звук при помощи растягивания и складывания. Таким образом, охотнику не нужно брать с собой в лес целый арсенал манков. Достаточно взять один. Тем не менее, лучшие рыки и вои на соревновании получались у тех имитаторов, которые пользовались классическими приспособлениями. Во время подготовки к чемпионату имитаторам приходится проводить в лесу много времени. Они должны научиться различать животных по звуку. У оленей постарше голос более низкий, а молодые обычно берут более высокую ноту. Участники соревнований имитируют голос старого оленя, потому что и брачная песня у него разнообразней, и голос более сильный и уверенный в своем лесном лидерстве. А вот во время охоты, наоборот, исполнение таких брачных песен не подойдет, рассказывает Йозеф Пубал. Во время приманивания на природе, когда охотник хочет узнать, какие олени имеются на исследуемой им территории, если он выберет голос старого, сильного оленя, это отпугнет молодых. Они испугаются и не отзовутся. Он начнет, конечно, изображать оленя помладше. На этот призыв к нему приблизятся как молодые особи, так и старые олени, которые охраняют свою территорию. Искусство подманивания животных появилось в связи с возникновением строгих правил охоты. Охотник в Европе сегодня не может, увидав вдалеке зверя, сразу хвататься за ружье и стрелять. Как правило, он получает лицензию, в которой очень строго указано «отстрел самца-оленя, скажем, 4-летнего возраста». Для этого необходимо заранее осмотреть оленя с близкого расстояния, чтобы узнать его пол и возраст. Тут в дело пускают манки. На зов, который имитирует охотник, животные подходят ближе. Интересуются, кто это забрел на их территорию, продолжает Йозеф Пубал. Животных приманивают нередко просто для того, чтобы подсчитать, сколько их живет на определенной территории. Охотник, которому принадлежит угодье, всегда должен знать точное число оленей и их возраст. На основании этих данных и выдаются охотничьи разрешения. Существует множество критериев, по которым ловец определяет, какое животное он может убить. Например, ему запрещено стрелять самок. А птиц тоже считают и подманивают. Скажем, на журавля охотятся запрещено, но я купил себе специальный свисток и задался целью подсчитать, сколько пар живет в лесничестве. Охотник не только убивает зверей, он любит природу, и не меньшее удовольствие ему доставляет просто наблюдать за животными. Охотники приманивают не только оленей, а вообще любых зверей, живущих в лесу. Принцип всегда разный. Если речь идет об оленях, это голоса во время гона. Животное охраняет свою территорию, и на зов обязательно подходит ближе. Некоторые манки имитируют голос добычи. Например, если идет охота на лис, то исполняется писк какой-нибудь мышки. Можно имитировать и звук потомства. В Чехии сейчас начался сезон отстрела косуль. Охотники зазывают их, исполняя зов самочки. В поисках пары самец обязательно прибегает посмотреть на незанятую косулю. Несмотря на такое разнообразие, соревнования по подманиванию других животных, кроме оленей, не проводятся. Олень считается так называемой королевской дичью. Охотник редко отправляется на его отстрел. Такое случается 1-2 раза в жизни. В охотничьем угодье, например, можно убить одного оленя раз в несколько лет. Поэтому олень считается престижной добычей.
Аттрактивный зверь.
Рассказывает Йозеф Пубал из Чешско-Моравского охотничьего союза. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Мы продолжаем принимать ответ на наш вопрос часа. Хотели бы вы жить в деревне? Итак, хотели бы вы жить в деревне? Ждем ваших соображений на этот счет. Продолжается утренняя программа «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Была выплачена зарплата за июнь в размере 2300 рублей.
Михаланч мечтал, чтобы зрители всегда улыбались.
У нас еще есть время, чтобы ускорить принятие новых санкций.
Более 10 тысяч человек собрались на митинг протеста.
Главным героем стал губернатор.
Работа началась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».